«Утренний» информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мы начинаем. Это прямой эфир программы «Главное вовремя». Вас приветствует в лице Александры Кочневой.
И Михаила Антонова.
Добро пожаловать во второй понедельник, ну, который мы вторником называем, потому что эта неделя у нас длинная, неделя рабочая, неделя для программы «Главное вовремя». Наши коллеги из «Подзарядки» Сергей Краснов, Вероника Борисенкова на следующей неделе вернутся, да и то только со среды. Ну, а вы присоединяйтесь. YouTube для вас, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Набираете, слушаете, смотрите, читаете чат. На наших страницах в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте, в Фейсбуке. Набирайте радио «Комсомольская правда», там тоже прямой эфир, лучшие программы, лучшие ведущие, все лучшее.
Вайбер и WhatsApp тоже лучшие у нас, конечно же. Номер у них одинаковый, сообщения туда можно отправлять совершенно бесплатно. 8-967-200-9702. Этот номер вам обязательно пригодится, потому что много чего хотим с вами обсудить. Ну и телефон прямого эфира запишите. 8-800-200-9702. Ну что?
Ага, не работает.
Главное вовремя.
Заработало, наконец-таки. Хорошо, потому что, да, и техника сбоит тоже иногда. Давайте посмотрим, какие новости прилетели на информационные ленты.
Начну, как обычно, с сайта kp.ru. Тут рассказ про интервью Владимира Путина. Он поехал в Австрию, о чем обязательно мы сегодня узнаем в нашей специальной рубрике «В коридорах власти».
Правда, мы до сих пор не знаем, то ли из Австрии, то ли еще из Москвы будет выходить Дмитрий Смирнов, но заодно позвоним и выясним, из какой страны.
Но Владимир-то Путин уже там и дал интервью местному телеканалу. Вот самые любопытные фрагменты из него на главной странице сайта найдете. Очень смешной заголовок. «Если я отдыхаю, то не считаю нужным прятаться за кустами», говорит Владимир Путин. Это он отвечал на вопрос журналиста про свои полуголые фотографии. Что, говорит, вы скажете про свои полуголые фотографии? И Путин так, 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 так.
Ну, в общем, считайте, что появилась новая фраза от Владимира Владимировича, фраза недели. Я не считаю, что нужно прятаться под кустами. В общем...
Ну, там были и хорошие ответы на всякие политические вопросы, да, и про Евросоюз. Он там рассказывал и про крушение Боинга.
Да, но запомнилось именно это. Но прочитать о том, что именно было сказано в интервью австрийскому телеканалу накануне приезда в Австрию, можно почитать на сайте «Комсомольской правды». Вчера, ребята, опять же, на сайте «Комсомольской правды» можно было посмотреть фотографию. С одной стороны, удачное приземление парапланериста. Не дельтапланериста, а парапланериста. С другой стороны, крайне неудачное, потому что человек упал с высоты 600 метров. Упал, выжил, но ему насквозь пробило бревно плечо.
Ой.
В общем-то, выглядело это все ужасно. Просто насквозь. Просто насквозь. Вы понимаете, такое еще... Вот... Ну, его прооперировали, все нормально. И хирург рассказал, как он оперировал парня с бревном в плече. Я удивился, как он вообще выжил. Подробности на сайте «Комсомольской правды».
Жуть.
Жуть.
Жуть ты рассказываешь.
Я просто хочу сказать, что сегодня у нас в эфире программа «Дежавю» в 23.00. Мы смотрим на свои шрамы и вспоминаем вот эти вот отметки детства.
Как же нас угораздило.
Как нас угораздило, да, на всю же жизнь эта меточка осталась. Что это было? Собачьи или зубки, или собственная глупость? Вот такие вот истории сегодня в 11 часов вечера в программе «Дежавю».
Еще одну жуткую историю вам хочу рассказать про миллиардера Бориса Минца.
Так.
Как известно, он сбежал в Лондон, и вот «Комсомольская правда» решила разобраться, почему же он покинул родину. Оказывается, он очень нехорошо поступил с деньгами пенсионеров. Он же владел негосударственными пенсионными фондами, по-моему, даже сразу несколькими.
Но он покинул родину с деньгами пенсионеров.
В общем, я так понимаю, что да, все подробности в заметке на сайте kp.ru найдете. Вот разобрались, в общем, наши коллеги.
Немного светской хроники, если позволишь. Причем под музыку.
Ох, всегда рада.
Знакомая музыка?
Так, нет? Джеймс Бонд.
Конечно, Джеймс Бонд. Стало известно, кто будет злодеем в новом Джеймсе Бонде. И это будет не злодей, это будет злодейка. В новом фильме про Джеймса Бонда главную роль, в общем, противника Джеймса Бонда сыграет женщина. Ну а кто, до сих пор выясняется. Очень многие ставят на то, что главную роль сыграет Хелена Бонем Картер. потрясающая актриса, бывшая жена Тима Бартона. Ну и плюс еще ставят также в фаворитах Анджелина Джоли. Вот, новый Бонд должен появиться в начале следующего года на экранах.
Раз уж ты про Анджелину Джоли заговорил, так я расскажу нашим слушателям, что на сайте kp.ru появилась заметка, будто бы Анджелина Джоли и Брэд Питт снова помирились. Так вот, слухи это или правда, почему они не оформили, значит, окончательный развод, действительно ли они собираются снова жить вместе, об этом в разделе «Звезды» можно прочитать.
Ну, а я предлагаю сейчас перейти к погоде, потому что в Москве в очередной раз похолодало. Вроде лето наступило, а лето-то мы и не видим.
Погода на сегодня.
В Москве сегодня ожидается 12 градусов, дожди, переменная облачность. Ночью похолодает даже до 7 градусов. Ну и примерно такая же температура продержится в ближайшие дни. Завтра плюс 12, в четверг 15 градусов, тоже облачно.
На весь Новосибирск хочу обрадовать. Сегодня, если будет 15 с дождями, то завтра выглянет солнышко и будет плюс 27. И вот такая погода фактически всю неделю будет в Новосибирске держаться.
Вот везет вам, сибиряки. В северной столице, в Санкт-Петербурге, плюс 9 сегодня, переменная облачность, небольшой дождь. Завтра 13 градусов, ну и такая температура до конца недели, включая выходные. Ну, не ждет пока летняя погода жителей Петербурга.
Ну и славный город Сочи, почему бы про него не рассказать. Плюс 24 сегодня, плюс 25 завтра, плюс 25 послезавтра, плюс 25 послепослезавтра. Стабильность – признак мастерства. И самое главное – без осадков.
Главное – вовремя.
Так, ну еще о новостях, которые тоже хотелось бы, о которых хотелось бы рассказать. Мы следим за приближающимся чемпионатом мира по футболу. Бельгийским фанатам дали советы перед чемпионатом мира. Сказать, там не холодно, не надо брать ушанки. И, наверное, это правильно, действительно, ушанки брать не нужно.
Можно купить их здесь.
Это, да, сувенирные традиции. Киев призвал украинцев отказаться от поездки на чемпионат мира 2018. А бразильцам сократят рабочий день, когда будет играть их сборная.
Вот это я понимаю подход. Вот что воспитывает любовь к футболу у нации, понимаешь? Вот нашу сборную почему все ругают? Ну, потому что отпрашиваешься с работы, тут что-то выкруживаешь, не спишь полночи, пока они там доиграют. Они раз и проиграли. Вот если бы у нас было, как в Бразилии, тогда бы и сборную нашу любили больше.
Ну и немецкая компания Lufthansa сняла ролик, посвященный чемпионату мира. Дескать, мы совершаем полеты из Германии в Россию. Ролик сняли в Киеве, как выяснилось, на Украине. Пришлось им после этого извиняться. Сказали, не, мы переснимем все. Равно как и ролик FIFA собралось переснимать. Они вместо звезд на Спасской башне...
Случайно кресты нарисовали.
Случайно на компьютере нарисовали кресты. Да нет, с одной стороны, вроде неплохо, но правда должна восторжествовать. Сейчас они ролик на переделку отправили, поэтому вполне возможно, обновленный ролик появится буквально через несколько минут, через несколько дней.
Ну что еще рассказать? Разумеется, сегодня затронем мы в течение дня тему топлива, потому что уже появились новости о том, что дорожает не только бензин, но, оказывается, и авиакеросин. Российские авиакомпании предупредили, что у них наверняка вырастут цены на билеты, ничего не могут поделать. Топливо дорожает. Я думаю, что к этому мы обязательно вернемся сегодня в течение утреннего эфира и в течение дня, конечно.
Да, потому что когда поднимаются билеты, это сезонное поднятие цен на железнодорожные перевозки, на воздушные перевозки, это одно. А когда помимо вот этих вот сезонных подъемов цен еще и существуют такие, что вот потому что топливо дорожает, мы еще поднимем. И очень у многих потом возникает вопрос, а стоит ли вообще куда-то лететь. В общем, вот такая вот история, за которой мы действительно будем следить. Ну и казаки Ростова-на-Дону будут помогать полиции охранять порядок во время чемпионата мира по футболу и намерены обращать внимание правоохранительных органов на целующихся мужчин. Об этом сообщают со ссылкой на начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олега Баранникова.
Молодцы. Ответственные.
Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Каждый вторник – с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Вот мы здесь сказали, что бразильцам сократят рабочий день в те дни, когда их сборная будет играть на чемпионате мира по футболу. А здесь нам написали в YouTube: Евгений Гусаков, губернатор Волгоградской области, объявил выходными дни, когда в Волгограде будут игры чемпионата мира. Подождите, а в Волгограде же, давайте посмотрим, в Волгограде...
Когда будут игры?
Да, там, по-моему, они чуть ли не каждый день. Волгоград, чемпионат мира сейчас, чемпионат
вот
мира.
Вот это вы везунчики,
да,
слушайте.
И что значит? Значит, 14-го, 15-го... Так, подождите, ну-ка, какие сборные играют в Волгограде, сейчас выясним.
Да какая разница, какие сборные, тут уже знаешь.
А, значит, игры пройдут на новом стадионе «Волгоград-Арена» 18, 22, 25 и 28 июня. Польша с Японией, Англия с Тунисом, Нигерия с Исландией и Саудовская Аравия с Египтом будут играть. И что, эти все дни выходные у вас?
Здорово.
Ничего себе. Ничего себе. И написали нам, у нас на Урале на днях снег шел, может, и пригодятся ушанки. Ну, я не знаю, приедут ли бельгийцы в Екатеринбург, но, Арсен, спасибо большое. Давайте мы сейчас на тему наших доходов поговорим.
Тем более, что тут появился прогноз от Министерства экономического развития. Говорят они, что будут расти наши с вами реальные доходы по итогам 2018 года, поднимутся на 3,5%, даже 4%. Такая динамика позволит снизить уровень бедности в стране. Об этом утверждает глава министерства Максим Орешкин.
Ну, давайте послушаем, что именно Максим Орешкин по поводу роста наших реальных доходов глава Минэкономразвития сказал.
Реальные доходы населения. Здесь у нас прогноз относительно сентябрьских значений пересмотрен вверх с 2,3 до 3,8%. Текущая оценка составляет где-то 3,4-3,9%. То есть оценка полностью находится мартовская внутри текущего диапазона. Хотел бы также отметить ускорение темпов роста реальных доходов населения относительно ожидаемых. Введение в начале года демографического пакета, что тоже стало очень важным событием, которое произошло после принятия бюджета в конце прошлого года. Все это позволит уровню бедности снизиться сильнее, и мы ожидаем, что здесь снижение с 12,3% до 11,1% уже по итогам 2018 года.
Это был Максим Орешкин, глава Минэкономразвития. Друзья, мы вот о чем хотели спросить. Ну, вырастут доходы наши, как говорит Минэкономразвитие. Не вырастет. Это бабушка надвое сказала. В общем, обещанного, как говорят, 3 года ждут.
Ну, вот тут он говорит, до конца года надо подождать.
Тем не менее, обещанного 3 года ждут. Письмо должно быть долгожданным. Почта России. Мы хотим... Ожидать можно все, что угодно. Мы вот о чем хотим спросить у вас. У вас есть дополнительный заработок? Что вам приносит дополнительный доход? И каков он? Вполне возможно, что у вас есть основная работа. И при этом хватает времени на хобби, которое приносит дополнительные деньги.
Что делает его вдвойне приятным.
Да, мы не хотим вот прямо вот подробностей и налоговую на вас натравливать не будем. Нет, просто интересно, есть ли у вас дополнительный доход, если да, таксуете. Ну, бывает такое, да, таксуете. Вот. Ведете в костюме клоуна детские мероприятия, например. Чего здесь плохого? Ну, вот, опять же, вот я ведущий, да, я веду иногда другие мероприятия, за которые мне платят гонорар. Ну, бывает, бывает, да, признаюсь, бывает. Это можно считать это дополнительным доходом, да. Он не постоянный, Он крайне нестабильный, но тем...
приятный.
Но приятный бывает. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Давайте, признавайтесь.
Ох, вот пока что-то только критикуют. Пишет нам в Вайбере. Врут они все про доходы. Как жили бедно, так и живем. Орешкин врет, как дышит.
Ну, да. Мы иногда слова заменяем на более это приличный.
Ну да, читаем, значит, через букву. Есть и другие сообщения. Пусть огласят весь список россиян, у кого повысится доход. Я работаю на частника, пишет нам Сергей.
Вот, это, знаете, в советские времена был анекдот, когда были плакаты «Все для человека, все ради человека». А внизу кто-то дописывает, и мы даже знаем этого человека. 8-800-200-0-9-7-0-2. Итак, ваш дополнительный доход, есть ли он, каков этот доход и на чем зарабатываете? Ну, просто интересно. Может, вы ставки делаете? Вы хорошо разбираетесь в спорте и делаете, действительно, знаете, что вот not гарантированно. Италия с голландцами.
И ждете, не дождетесь чемпионата мира, когда можно будет хорошенечко подняться.
Ну вот я вчера я начал смотреть футбольный матч, товарищескую встречу Италия-Голландия. Но я знал, что они в ничью сыграют. Ну я знал. Вот 8-800-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это ваше сообщение. В выходные таксую, так, понятно.
Ловлю рыбу и продаю, пишет нам Вячеслав из Красноярска. Вот тот случай, когда хобби приносит деньги.
Подождите. Во-первых, сколько приносит рыба доход? Очень интересно. А во-вторых, в Красноярске вы в Енисее ловите рыбу? Енисейскую рыбу продаете? Или там, я не знаю, у вас... отдельный прудик есть какой-то, отдельная речушка. 8-800-200-0-9-7-0-2. Николай, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хочу отметить. Ну, говорят, повысились доходы, но у нас топливо с 38 стало 47. И куда они повысились, я не пойму.
Они повысятся. Еще повысить. Да, мы вопрос задавали, есть ли у вас дополнительный доход, скажите, Николай.
Доходы, да, есть, больше работаем.
Это не дополнительный доход, это просто это на той же работе, просто вы берете больше работы. А вот дополнительного что-то побочного нету, да?
Нет, нет.
Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили.
Работаю врачом. Прошло повышение зарплаты, но пришла меньше, чем было до повышения.
Доброе утро, Михаил Александрович. Признаюсь, есть доход дополнительный. Фотосъемки собак и щенков по цене 3500 за всю сессию. И продажа щенков, где средняя цена щенка составляет 50 тысяч рублей.
Очень породистые, значит.
Это что ж за щеночки-то такие?
До повышения цен на бензин разводил кроликов. Сейчас стало невыгодно. Корма подорожали. Вот кончится лето, все пущу под нож. Орешкину привет, пишет нам Георгий.
Мне кроликов жалко. Помогаю решать проблемы с надзорными органами. Принято. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 или 8-800-200-0-9-7-0-2. Немножечко шью. И подпись Вика. Вика, немножечко шьете, какой доход в итоге получается? Так, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Друзья, одного раза, если вы пришлете сообщение, достаточно. Не надо дублировать, иначе у нас целое такое огромное количество сразу сообщений вываливается. Сложно отсортировывать. Так, ловлю карасей в озере.
Это человек, который продает рыбу, там из Красноярска, рассказывает.
Ага, те самые щенки породы вельшкорки кардиган. 50 тысяч рублей стоит.
Кто? Да, любимая собака британской королевы, все, что я знаю про корги.
Делаю на продаже детские ночники, делаю 2-3 в неделю, каждый по 4 тысячи рублей. Делаю не только светильники. Почему все признаются, как будто стыдно иметь приработок? Это не стыдно, просто о нем не распространяются. Вот обратите внимание, это такая тенденция. Ну, действительно, пока не спросишь, человек не ответит, что он где-то зарабатывает на стороне. Вот, что у него есть какой-то дополнительный доход. Кого-кого под нож, я не расслышал. Кроликов под нож. Кроликов здесь, к сожалению.
Есть дополнительный доход. Выращиваем овощи, землянику, свининку, чтобы не покупать все это в магазине. Доходы, сказали, вырастут, а цены-то на месте останутся, спрашивает у нас Сергей. Нет, Сергей, цены тоже вырастут.
У нас все растет. У нас вместе с доходами цены растут, цена на бензин растет. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Если есть дополнительный доход, напишите, пожалуйста, какой и сколько он составляет. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира.
Дмитрий, здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы спрашиваете вопрос о дополнительных доходах у людей, да?
Да, да, спрашиваем.
А я хочу спросить, у вас есть дополнительный доход?
А если бы, если бы вы внимательно слушали, вы бы услышали, что я уже об этом рассказывал.
А я не слушал.
Но, к сожалению, это же ваши проблемы, что вы не слушали. Ну, что же я буду 30 раз одно и то же повторять? Понимаете? А вот это вот...
И так пока не придет налоговая.
По-еврейски вопросам на вопрос. Ну, давайте все-таки вопросы мы будем задавать.
В дополнительном доходе нет ничего хорошего, пишет наш слушатель. Переработки сказываются на здоровье и на эффективности.
Есть несколько примеров, когда человек работал, у него было увлечение. Ну, грубо говоря, он очень хорошо занимался изготовлением всевозможных деревянных штук. В итоге он отказался на работу, и спрос начал превышать предложение, и он полностью переключился, сделал себе столярную мастерскую в гараже, и сейчас принимает заказы, является, ну, при этом он не регистрировался как ПБЮ, насколько я понимаю. Так, лично мои доходы выросли только благодаря смене места работы. Дополнительный доход, наоборот, упал, занимаюсь ремонтом персональных компьютеров. Раньше около 10 тысяч рублей выходило, сейчас и 5 нет. То ли люди богаче стали и покупают сразу новую технику, то ли конкуренция выросла. Присылайте свои сообщения, мы продолжим через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда» и программа «Главное вовремя».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
А мы здесь ваши фотографии изучаем. Спасибо большое, что присылаете. Мы здесь про дополнительный заработок начали говорить. И вы здесь стали присылать. Прислали ту самую рыбу, которую ловите. Прислали мух, которых вы делаете самостоятельно. Это, я так понимаю, что для рыбаков как раз. Пишут нам, к основной работе есть еще небольшой бизнес, визажист, в среднем 60 тысяч в месяц.
Слушайте, неплохо.
Да. Что еще, значит, пишут?
Про ремонт тут нам еще писали. Строю дом, не привлекая наемных рабочих, тем самым не трачу лишнего. Доброе утро из Краснодара. Лично мои доходы выросли только благодаря смене работы. А дополнительный доход, наоборот, упал. Занимаюсь ремонтом компьютеров. Так, об этом мы уже рассказывали, да?
Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. Мы же продолжим тему работы, но немного в другом ракурсе.
Меняем тему.
Мы же за социальную справедливость, правильно?
Да.
Мы же считаем, что у женщин и мужчин должны быть равные права.
Да.
У россиян спросили. Значит, в то время, как все обсуждают, ребята, повышение пенсионного возраста, будет оно, не будет. Кто-то говорит, что этого не избежать. Вот. Я здесь увидел плакат советских времен. Шикарный плакат.
Ну-ка.
Когда стоит такой дедушка, лихо подкручивает ус. И надпись на плакате «Еще поработаем». Это плакат советских времен.
Как актуально. Ты посмотри, на злобы дня.
Причем плакат 58-го года. Я вот его сохранил себе. Будет у нас тема повышения пенсионного возраста. Обязательно этот плакат я куда-нибудь размещу. Так вот, все-таки я не зря про права начал говорить. Равенство прав. Мужчины и женщины должны обладать равными правами. Но россияне рассказали, когда женщины должны выходить на пенсию. Был проведен специальный социологический опрос Фонда общественного мнения.
И выяснилось, что большинство россиян, то есть 77%, считают, что женщины должны выходить на пенсию раньше,
чем мужчины. Почему? Потому что у них больше загруженность домашним хозяйством, потому что женщины являются слабым полом, женщины раньше стареют и теряют здоровье. Около 62 респондентов считают, что 60 лет – это оптимальный возраст, когда мужчинам следует выходить на пенсию.
И столько же, 63% респондентов говорят, что женщины так и должны выходить на пенсию в 55, как у нас сейчас это все и устроено.
Ну, в общем, равенство равенством, но не совсем равенство.
Но стареют раньше.
Но стареют, понятно, женщины раньше. Вот если у вас спросить все-таки, женщина раньше должна на пенсию мужчины выходить? Или мы не спрашиваем, в каком возрасте, потому что кто-то скажет, что вообще в 50-х можно отпускать заниматься действительно домашним хозяйством. Кто-то, наоборот, будет утверждать, что женщина вообще работать не должна. Поэтому и не надо ей на пенсию идти. Но, тем не менее, либо равноправие, и все уходят в 58. И мужчины, и женщины.
От хитрец, вы посмотрите. Но... Ненароком снизил план.
Хорошо, все так. Уходят в 62, так легче. Итак, или все-таки женщина должна уходить на пенсию раньше мужчины? Как вы думаете? Слушайте, а давайте, что вы как думаете? Давайте я голосование сразу запущу. У нас же телефоны для голосования.
Конечно, давай. Я их назову тогда.
Итак, женщина должна уходить на пенсию раньше.
Звоните 8-495-637-65-19.
637-65-19. Женщина должна уходить на пенсию раньше, чем мужчина. 637-65-19. Женщина должна уходить на пенсию вместе с мужчиной. То есть и мужчина, и женщина в одно и то же время, в одном и том же возрасте.
Звоните 637-65-18.
Код Москвы 495. Итак, 637-65-19 раньше, 637-65-18. И мужчина, и женщина должны в одном и том же возрасте уходить на пенсию. То есть возраст нужно привести к общему знаменателю и у мужчин, и у женщин. 637-65-18. Код Москвы 495.
Ну, а если хочется обсудить, звоните в прямой эфир. Вот как сделал, например, Игорь. Здравствуйте.
Игорь, пожалуйста.
Доброе утро, Игорь, город Пермь. Ну, я считаю, что женщина, если семья, то бишь дети, женщина вообще не должна работать. Она должна получать это государственные деньги.
У женщины нет детей.
Ну, тогда пускай работает.
Логично. Все логично, абсолютно, понимаете? Но закон не может вот так вот делать, знаете, что женщина, у которой есть дети, мы одно будем делать, у которых нет детей. А если у нее был ребенок, она его потеряла. Если она по медицинским показаниям детей не может иметь, а всю жизнь хотела иметь детей. Ну, да, но я понимаю, что здесь мы сейчас начинаем какие-то ответвления придумывать. Нет, давайте так четко. На данный момент закон следующий. Женщина в 55, мужчина в 60. Вот либо это оптимальный действительно вариант, и вы его поддерживаете, либо, милые дамы, вы же говорите о том, что права у всех должны быть одинаковы. 8-800-200-97-02. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро, страна.
Здравствуйте.
Я присоединяюсь полностью к предыдущему звонившему. Женщина вообще никогда не должна работать. Вот. И это как бы...
Это не отменяет выхода на пенсию. Это не отменяет получение статуса пенсионера по достижении какого-то возраста. Вопрос, в каком возрасте это должно быть? 55 лет или вместе с мужчинами в 60, например?
Если женщина живет счастливой жизнью, не обделена вниманием пола мужского, так, она никогда не будет на пенсии. Она и в 70 будет выглядеть, как в 35.
Опять же, это не отменяет статуса пенсионера. Спасибо большое.
Михаил, все про корочки. Человек тебе про любовь, а ты про корочки.
А я-то в лоб прям.
Да, ну. Одновременно уходить на пенсию должны, считает Эдуард из Новосибирска. Это я читаю сообщение из WhatsApp. Нет, права не должны быть равными. У женщин прав должно быть больше. А что касается ухода на пенсию, то, как говорится, ladies first. То есть дамы вперед. Очень мне интересно, молодой человек или женщина написал нам это сообщение.
637-65-19. Женщина должна уходить на пенсию раньше. 637-65-18. Должна уходить вместе с мужчиной. Код Москвы 495. Присылайте свои сообщения. Нет, права не должны быть равными. У женщин прав должно быть больше. Что касается ухода на пенсию, то, как говорят французы... ты уже это прочитал. Lady first. И в одном возрасте и мужчины, и женщины. Добрый день, я вот одна сына воспитываю, я ему и за маму, и за папу, и все делаю за женщину, и за себя. Во сколько мне тогда на пенсию, пишет Серега из Новосибирска. Женщины должны уходить раньше, иначе кто с внуками будет сидеть? Ну, опять, если нет внука. В Армении мужчины и женщины уходят в 63, это нормально, потому что женщины живут больше. Вместе с мужчиной в 55? Ах, Евгений. Это нам на YouTube уже написали.
Так, одинаково должны уходить женщины на пенсию. Достаточно того, что они живут дольше мужчин, пишет наш слушатель.
Чем больше родила, тем раньше на пенсию. Понятно. Доброе утро, я бы оставил как есть. Возраст выхода, к черту равноправие. А то еще нас мужчин рожать заставят. Ну, по биологии не получится. Женщины должны уходить на пенсию раньше и помогать нянчить внуков. Ну, вот опять, это при наличии внуков. Иногда бывает и внуки наличествуют, но при этом существуют внутренние семейные конфликты. И прочее, прочее, прочее. Они борются за равноправие, вот пусть и уходят попозже.
И подальше.
И подальше. Ясно,
очень
Александр.
Приятно.
Александр, зафиксируйте телефон в свою записную книжку.
Так и запишем.
8-9-6-7-200-97-02. Денис, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемая студия. Здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте, мы вас тоже рады слышать.
Мнение какое мое, что женщины однозначно должны уходить на пенсию раньше. Мужчина это безусловно. Но для, скажем так, может быть, даже стимуляции нашего демографического кризиса, было бы интересно, если бы, считаю, женщины, выходя на пенсию, при начете пенсии им учитывали, сколько детей они вырастили. Чем больше детей, тем больше пенсия. Вот мое мнение.
Спасибо, хорошее мнение. Друзья, а параллельно с тем, когда вы высказываете свое мнение, вот у нас еще две минутки в эфире, позвоните, пожалуйста, и расскажите. На примере собственных матерей и отцов, будьте добры. Пожалуйста, маме 55, и так она стала пенсионеркой. Вашей маме 55, и вашему папе 60, он стал пенсионером. Они продолжили работать или нет? Мне вот просто интересно.
Вот о чем и речь.
То есть, что будем делать мы, когда доживем до этого возраста? Это еще бабушка надвое сказала. Никому не понятно и не совсем понятно, какая будет ситуация в стране. Но на примере собственных родителей. 8 800 200 ровно 9702. Права должны быть... Так, это мы уже прочитали. Женщины должны уходить раньше, но при этом отцам пусть дадут больше прав на детей.
А что, как-то ограничивают права отцов?
Я понимаю, о чем идет речь. Это при разводе, когда все-таки в большинстве случаев, в 95%, ребенка оставляют с матерью, а не с отцом. Наверное, речь идет именно об этом. 8-9-6-7-200-ровно-97-02. 8-9-6-7-200-ровно-97-02. Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло. Да.
Да-да-да. Ну, у меня два вопроса, в смысле довода. Первый, это, ну, мужчины выходят, то есть берут жены молодых, поэтому выйдя на пенсию одновременно не получится. Получится так, что пенсионер будет содержать жену, которая работает. Это раз. А второе, ну, женщины, может, и стареют раньше, но мужчины умирают раньше. И как тут быть, наверное, оставить как есть.
Как есть. Все-таки женщина 55, мужчина 60.
Понятно. Вы с большинством.
Да. Ну и не все женятся на молоденьких. Кстати, перед моими глазами огромное количество примеров, когда мужчина моложе женщины. И такие примеры тоже есть. Так. Женщины живут дольше, да, но они живут доброй памятью о своих мужьях. Кто о нас еще вспомнит? Какие мы... философические дебри-то стали забираться. 8-9-6-7-200-97-02. Психология женщины – это спасать мир красотой, но уходить женщины – это уходить на пенсию. Давайте, а то уходить женщины должны раньше. Уходить на пенсию женщины должны раньше, чтобы мужчины работали, а не валяли дурака на диванах. Понятно. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите. У меня вот супруга на следующий год на пенсию должна идти.
Так.
Вот сейчас такие ждем учитель. Пенсия, знаете, что будет?
Не знаем.
В глубинке.
Даже вот вы сейчас назовете какую-нибудь совершенно крохотную сумму. То есть она будет продолжать работать?
Конечно, и будет работать. 7 тысяч. Угу. Внуки, фигуки. Взять меня.
Угу.
Я военный пенсионер.
Так.
Угу. Ушел в 32. Все работаю на госпредприятиях. И тоже боюсь... Сколько будет, что ждать?
Да, понятно. То есть вам еще 60 нет, да, насколько я понимаю?
Ну, нет еще. Вот,
ну,
вот,
слава богу, и хорошо. Спасибо большое. Богу. Нет, но, понимаете, во-первых, самое главное, крепкого здоровья. Чтобы
конечно, это, чтобы сил хватало.
И вы, и у вас, и у супруги. Мама ушла на пенсию в 78.
Ого!
А отец не дожил до пенсии 30 лет. Это Геннадий. Мама ушла на пенсию в 53. Инвалидность. Отец работает по сей день в цеху за станком. 79 лет. Старая гвардия. Мне 59 лет. Работаю. Два сына. Помогаю. Строим. А вот чего строите, не написали. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Комсомольская правда. Главное. Вовремя.
Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. о вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Продолжается утренний эфир на радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов.
Александра Кочнева. И вы здесь прислали огромное количество сообщений. Мы здесь говорили о том, что россияне высказали свое мнение по поводу того, когда женщины должны выходить на пенсию. 77% считают, что женщины должны выходить на пенсию раньше, и только 15 респондентов заявили, что пенсионный возраст должен быть одинаков и у мужчин, и у женщин.
Но мне кажется, наш опрос совпадает.
Примерно такие же результаты и наш опрос действительно показал. Все-таки у нас 80% считают, что оставляйте все как есть. На данный момент женщины уходят на пенсию в 55, мужчины в 60, и это правильно.
И очень многие рассказывают о том, что даже после выхода на пенсию в 55 лет, и в 60 родители продолжали работать, да, или прабабушка рассказывает, что продолжали работать даже на пенсии. Ну, видимо, так и будет. Но подробнее об этом сможем поговорить в программе «Личные деньги». Слушайте сегодня с часу дня по московскому времени и про доходы, и про пенсии, и вообще про наши кошельки поговорим.
Меняем тему.
Друзья, история, которая приключилась, она удивительная и уникальная. История, которая случилась в Омске, насколько я понимаю. Женщина взяла и заблудилась в лесу. Когда поехали на рыбалку семейную, группа людей, женщина отлучилась, зашла в лесок и все.
И пропала на целую неделю.
На целую неделю. То есть, что думать, что пережили родственники? А оказывается, вот называется, сходил в лесочек, да? Не дай бог вот так вот зайти. Все подробности этой истории и истории чудесного спасения расскажет Ксения Угланова, корреспондент «Комсомольской правды» Омск. Ксения, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Слушайте, ну неужели вот можно у вас действительно зайти в лес и потеряться просто? Это ж как...
Как она так умудрилась?
Как это можно было, да?
Давайте я сразу поясню. Это было на севере нашего региона. Там у нас болото, леса, тайга, Крапивинское нефтерождение рядом. И женщина, на самом деле, вышла в лес буквально за дерево и как-то умудрилась заблудиться по темноте. Это была ночь глубокой, и было плохо все видно.
Ага.
Она не сразу поняла, что потерялась, пыталась найти дорогу. И прошел день, два, три, и она только плутала. Ее родственники рассказали подробности, у нее была с собой пачка сигарет. Когда она закончилась, упаковку выкинула. И когда искала дорогу, она несколько раз натыкалась на мусор, который выбросила.
То есть она ходила по кругу, оказывается.
Да, да. У женщины, конечно, была паника, потому что это очень страшно. Сейчас у нас холодная весна, нету ягод, нечего есть. Падал снег, шел дождь по ночам, нулевые заморозки. Все боятся диких зверей, потому что медведь сейчас голодный, опять же, потому что ягод нет. Если его встретить, то это могло закончиться все очень печально.
Но ни на кого она там не натыкалась, я так понимаю, да?
Встретила лосей. Они были очень неприветливы, не давали ей пройти, очень сильно напугали.
Ага. Слушайте, но неделю без еды, вот вы говорите, там пачка сигарет, Ксения, а чем же все-таки питаться? Ну ладно, вода есть, там как худо-бедно напиться и от жажды можно не умереть. А питаться-то чем все-таки?
Ничем не питалась.
Ничем? Она семь дней голодала? Не
ела, пробовала растения, но они очень горькие на вкус. Ага. И решила, что уж проще так.
А как ночевала-то? Я так понимаю, что если была в кармане пачка сигарет, то и спички были. То есть она костер разводила все-таки.
Зажигалка была. Пока не закончился бензин в зажигалке, она жгла крапиву, пыталась греться. Нашла какую-то постройку заброшенную, в которой переночевала одну ночь. А в основном спала под деревьями, на очень холодной земле. Опять же, было очень холодно по ночам.
Угу. Но переохлаждение не получила каким-то чудом.
Да. Чудо, ей очень повезло, переохлаждения нет. У нее сняли несколько клещей, отправили в больницу, и сейчас она находится под капельницами. Потому что
скорее от шока отходит, чем от какой-то физической, от боли.
отъедается, потому что не ела целую неделю.
И, все, и все-таки и чудесная история спасения. В итоге после 7 дней плутаний она вышла куда-то, ее увидели. И вообще те люди, с которыми она поехала на рыбалку, они какие-то меры для того, чтобы найти эту женщину, они предпринимали?
Женщина, Светлана, ездила с семьей, со своей сестрой и братом. И, конечно, они всю неделю не могли найти себе место. Они с утра до глубокой ночи ездили по лесам в округе, вокруг этого места. Заезжали в деревни, расклеивали ориентировки. Им помогали и полиция, и добровольцы. Насколько не искали, не могли найти. И в итоге она сама вышла на деревню, которая находится в 30 километрах от того места, где рыбачили.
30 километров?
Услышала она, что кто-то рубит деревья, на стук вышла. И как раз по течению обстоятельств в этой деревне ее родственники клеили ориентировки. Они только успели отъехать, как им позвонили, сообщили вот такую радостную новость.
Слушайте, ну, чудесное спасение. Спасибо за рассказ, спасибо за историю. Ксения Угланова, корреспондент «Комсомольской правды» Омск. Все подробности можете прочитать на сайте «Комсомольской правды» www.kp.ru. Заходите, читайте. Я один раз в лесу плутал, это страшно. И я всего на несколько часов потерялся. В болото влез. Слушай, ну, моменты неприятные были. Но это было лето, это было жарко, это... В крайнем случае, конечно, можно было бы переночевать, там ягод было. Я на одной чернике мог бы там месяц просто жить.
Но все равно паника начинается.
Ты никогда не блуждала в лесу?
Нет, я все время с компасом. Я по компасу.
Нет, самое интересное, я знаю многих, кто заблудился, и у этих людей был компас, но...
Не помог.
Да, потому что одно дело компас, а другое дело, когда... Ты начинаешь действительно делать круги. А телефон был со слабенькой батарейкой. И вывод: не жалейте денег на дорогие телефоны. Интересно, она курить бросила? Неизвестно. А как нашлась? Ну, мы же рассказали, как нашлась.
Вышла она к деревне.
Вышла к деревне. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Подробности истории, про которые мы вам рассказали, вы сможете прочитать на сайте «Комсомольской правды». Ну и давайте еще несколько новостей.
Главное вовремя.
Я хотела рассказать нашу комсомольскую новость.
Давай,
если можно.
Конечно.
Ведь у нас есть для вас радостные... Ожидаемое событие. Фестиваль семейной рыбалки, наш традиционный, ежегодный. Открыта регистрация на него на сайте fish.kp.ru. Уже 12 крупных городов в этом году принимают наш ежегодный фестиваль. И Екатеринбург, и Краснодар, и Красноярск, и Питер. В общем, весь список городов. Наверняка ваш туда тоже попал. Смотрите на fish.kp.ru. Если не попали, приезжайте к нам в Москву.
Да, и это будет четвертый уже фестиваль семейной рыбалки, к которому мы готовимся. Всех, а так как это фестиваль семейной рыбалки, всех ждем с семьей. Вот, приезжайте. Все подробности на сайте fish.kp.ru. Будем постоянно вас об этом информировать, обновлять информацию. Так что впереди грандиозное событие, фестиваль семейной рыбалки, и рыбку половим, и музыку послушаем, и перезнакомимся все. Оставайтесь с нами, мы встретимся в начале следующего часа на радио «Комсомольская правда». Будет автомобильная рубрика «Дави на газ».
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам. А программа «Главное вовремя» на этой неделе. Наши коллеги из подзарядки на следующей. Сергей Краснов и Вероника Борисенкова эту неделю отдыхают, а мы работаем. Александр Кочнева
и Михаил Антонов.
Добро пожаловать, присоединяйтесь. Прямой эфир в Ютьюбе. Набираете прямой эфир радио «Комсомольская правда». Слушайте, смотрите, пишите в чат. Не забывайте заходить на наши страницы в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Набираете радио «Комсомольская правда». Лучшие программы, лучшие эфиры, лучшие люди. Все самое лучшее только для вас.
Ну и, конечно, поучаствовать в нашем эфире, поговорить с нами тоже можно. Для этого у нас есть Viber и WhatsApp. Номер у них одинаковый. 8-967-200-97-02. И телефон прямого эфира вам тоже пригодится. 8-800-200-97-02.
Добро пожаловать, присоединяйтесь. Мы же посмотрим, какие оперативные события прилетели на информационные ленты, что происходит сейчас. Об этом прямо сейчас в нашем эфире.
Главное вовремя.
Так, ну подписан закон о контрсанкциях, про который очень много говорилось. Это ответ. Тот самый асимметричный, вернее, нет, не асимметричный, симметричный, вот. Хотя, с другой стороны, его уже называют асимметричным, почему я оговорился, потому что вот читая комментарий по поводу того, что Россия ответила контрсанкциями, говорят, что ответ как раз симметричным не получился. Вот. Невозможно сохранить равенство позиций, когда на тебя накладывают санкции и хочется ответить тем же, все равно где-то больше, где-то меньше.
Ну, может быть, не очень симметричным, но зато, наверное, справедливым все-таки. По этому закону теперь можно отвечать на недружественные действия со стороны США и иных иностранных государств. То есть я понимаю, что могут ограничивать деятельность иностранных компаний, в первую очередь американских. Но там есть оговорка, что это не должно приносить ущерб нашей стране. То есть, вот, например, американские лекарства, про которые много говорили, да, за которые много переживали, писали о том, что не должны перекрывать доступ американским лекарствам, тем более тем, у которых нет аналогов. Так вот, такого президент не допустил.
Именно поэтому и вышла вторая редакция этого законопроекта. Из нее исключили норму. Под ограничение могли попасть российские компании и банки с иностранным участием, но теперь этого не будет. Но и про лекарства Саша сказала тоже, значит, это не коснется контрсанкций лекарственных препаратов, особенно тех, у которых нет аналогов в Российской Федерации. Ну, а закон о контрсанкциях против США Госдума приняла еще в конце прошлого месяца, около 3 недель назад. Была такая серьезная полемика, вот, и все это ответные действия на Минфин, на решение Минфина США, которые, в общем, ограничительные меры против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов ввел еще в апреле. Ну и давайте послушаем, что говорят эксперты по поводу того, как эти санкции отразятся.
С нами на связи Михаил Делягин, ведущий программы «Личные деньги», экономист. Михаил Геннадьевич, утро доброе.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Ну вот эта вот редакция закона о контрсанкциях, насколько она стала справедливее, и аккуратнее и правильнее?
Ну, насчет справедливее это я не знаю, потому что закон рамочный. Она стала аккуратнее в том смысле, что тут убрали всю конкретику по поводу вызрелась либеральная общественность. Вот. Но, насколько я понимаю, остался главный принцип – не навреди. То есть эти санкции не должны наносить нам вред. А на самом деле меня потрясло, с какой ненавистью, яростью либеральная общественность набросилась на тот принцип, что нельзя ограничивать ввоз на территорию страны лекарств, которые здесь не производятся. Потому что в законе было четко прописано, что можно распространять санкции только на те лекарства, аналоги которых в России производятся. Понятно, что речь не шла об онкологических препаратах, речь не шла о низкокачественном инсулине и так далее, и так далее. Речь шла об отхаркивающих лекарствах против кашля, лейкопластырях и прочих, в общем, не очень существенных для нас, легко заменяемых, но существенных для производителей вещей. Всю конкретику оставили абсолютные рамочки. Ну, рамочки хорошо.
Михаил Геннадьевич, как вы сказали про либеральную общественность, а как она отреагировала, для тех, кто не знает, просто вы упомянули?
Ну, на ленте «Ру», скажем, если я правильно помню, была грандиозная статья о том, что прекращается ввоз, смысл которой при прочтении возникало полное ощущение, что проклятый режим полностью прекращает ввоз качественных лекарств против рака на территорию России. Вот. И там были чудовищные интервью с людьми, которым журналисты объяснили, что они сейчас умрут, или вот-вот умрут и так далее. С активистами, которые говорили, как же мы теперь будем жить? Причем, судя по всему, люди, которые брали интервью, не объяснили тем, кому они задают вопрос, что речь идет исключительно о реальных аналогах, а там не о фиктивных аналогах. Ну, вот, что называется, вой был совершенно потрясающий, и Государственная Дума пошла навстречу этому движению, все конкретику убрали. Но я хочу просто зафиксировать, что закон рамочный, закон символический, потому что, как мы помним по контрсанкциям, которые вело правительство Медведева, для введения контрсанкций достаточно инициативы правительства. Uh-huh. То есть закон разрешает правительству и президенту то, что они, в общем-то... Ну, просто раньше нужно было внести закон в Государственную Думу.
Uh-huh.
Но мы прекрасно знаем, если закон нужен и если он разумен, то Госдума может принять его и в количестве одного дня, и двух дней, и трех дней.
Uh-huh.
Вот, так что здесь вопрос достаточно формальный. Так что реальных изменений это не повлечет за собой, а правительство и президент получили право делать своим решением то, что раньше они делали, обращаясь к Госдуме, ну, и сделать, и быстро получив согласие.
Михаил Геннадьевич, я думаю, что вы к этой теме обязательно вернетесь в своей уже программе, поэтому спасибо вам за комментарий,
да,
Михаил.
Пожалуйста.
Да, Михаил Делягин, экономист, ведущий программы «Личные деньги».
Которую можно слушать каждую пятницу с 13 часов по московскому времени.
Не пропустите, в эту пятницу наверняка эта тема будет подниматься в эфире, а давайте услышим президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, который также прокомментировал решение о контрсанкциях, закон о контрсанкциях, которые подписал президент.
Будет прописан целый ряд рекомендаций правительству, в частности, оказывать из бюджета поддержку тем отраслям и предприятиям, которые окажутся под санкциями. И, кроме того, договорились о том, что это не должно быть просто реакцией на те или иные санкции, это должна быть политика, направленная на ускоренную локализацию производства многих видов товаров, особенно жизненно важных, к лекарствам это относится прежде всего, и на импортозамещение.
Это был Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Про контрсанкции говорили и министры, в том числе Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.
Мы не будем уподобляться тем методам, которые применяются американскими торговыми экономическими партнерами, поскольку коллеги, по-моему, не задумываются о том, какие, в том числе, экономические последствия будут отражаться на потребителях в Соединенных Штатах Америки. Мы видим, во-первых, уже рост цены на алюминий. Это также отражается и на потребителях. Поэтому мы в данном случае должны разумно подойти к выбору тех мер антисанкционных, которые, с одной стороны, не должны оказать вреда нашему потребителю, но, естественно, нашим производителям.
Ну вот позиция Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли. Очень хочется верить, что действительно на нас, на потребителях, это, конечно, не скажется.
Друзья, в завершении этого часа вы услышите программу «В коридорах власти». И уже, наверное, из Австрии Дмитрий Смирнов, ведущий этой программы, будет выходить в эфир. Президент сегодня отправляется в Австрию. Накануне он дал интервью австрийским журналистам. Ну и, в общем, обогатился теперь уже лексикон президента следующим выражением, крылатой фразой про отдых и про фотографии с голым торсом. Владимир Путин, президент России, про голый торс прямо сейчас в нашем эфире.
Вы сказали в полуголом, слава богу, не в голом. А если я отдыхаю, то я не считаю необходимым прятаться за кустами. И ничего в этом плохого не вижу.
Вот как отдыхает президент.
Про отдых мы продолжим через несколько минут. Голые и полуголые торсы обязательно появятся в нашем эфире, но это будет все-таки детский отдых. А там голышом бегали. Можно будет вспомнить, как все это было. Ну а о визите президента в Австрию подробнее в завершении этого часа обязательно поговорим.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Александра Кочнева.
И Михаил Антонов.
Летний отдых – это не только отдых для родителей, это и отдых для детей. И иногда, ну, нельзя, невозможно и не получается совместить отпуск обоих родителей вместе для того, чтобы вместе отдохнуть. Поэтому
когда дети отдыхают отдельно, родители отдыхают даже лучше и спокойнее, Миш.
Вот не уверен я. Я знаю огромное количество коллег, которые нервничают. Далеко ходить не надо. Один из наших коллег в редакции «Комсомольская правда», один из ведущих авторской программы на радиостанции «Комсомольская правда», не буду называть кто, вполне возможно, он просто это для друзей написал, опубликовал буквально вчера в Фейсбуке, что получил от сына сообщение. «Папа, я немножко пострадал».
Но крови было много.
Но крови было много. Все.
Папа посидел.
Ну, он и так был седовласый. Вот. То есть он начал набирать сыну. Понятно, что уже отбой. Сын не берет трубку. Он говорит, ну и вот я сижу теперь и нервничаю. Поэтому отдых детей – это нервическое мероприятие, я вам могу сказать. И тем не менее появилась новость о том, что за детьми в лагерях отдыха или в пионерских лагерях, как их называли раньше, теперь присмотрят камеры. Для многих это стало неожиданностью, например, для меня, потому что я думал, что уже все лагеря давно камерами оснащены. А нет.
Особенно, наверное, это большой неожиданностью стало для палаточных лагерей, которые располагаются, например, в Карелии. У нас очень много выездных таких штук, которые размещают детей в палатках. Какие там видеокамеры?
И как это все? В общем, про безопасность детского отдыха мы будем говорить. Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве Российской Федерации, основатель лагеря «Большое приключение в Карелии». Он появляется с нами... у нас в прямом эфире. Матвей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел сказать, что должны появиться камеры. Это на самом деле рекомендация. То есть это не приказ, не приказной порядок. А вот скажите, вот если мы говорим про ваш лагерь «Большое приключение в Карелии», у вас там есть камеры какие-то? И вообще, как у вас безопасность детская организована?
Ну, я думаю, то, что вообще вот в качестве рекомендации это хорошая рекомендация. Значит, если лагерь в состоянии это сделать, то это абсолютно нормально. У меня есть много хороших примеров палаточных лагерей. Ну вот в «Большом приключении» в Карелии и в Краснодарском крае, к сожалению, технических условий нету, да, потому что там...
Конечно, о чем и речь, электричество, наверное, даже не проведено.
Да, электричество есть, но оно очень ограниченное. Ну, а кроме того, все-таки для того, чтобы камера нормально работала и показывала картинку родителям, которые находятся в Москве или еще где-то, ну, должна быть просто очень хорошая интернет-связь. К сожалению, наша страна пока вот она не полностью покрыта этой замечательной интернет-связью, широкополосной, да?
Uh-huh.
Ну, а вот, например, есть лагерь «Остров Героев» в Новгородской области. Ну, значит, у них вот уже много лет онлайн-трансляции, и родители в любой момент могут увидеть, значит, может быть, камеры не по всему лагерю поставлены, но в любой момент, значит, ребенок может подойти к камере, помахать рукой родителю, и понятно, что родитель чувствует более... спокойно себя в этой истории.
Но то же самое в Артеке, например, в Крымском. Там тоже практически по всей территории, кроме самих корпусов, установлены камеры, и в режиме реального времени на их сайте можно все это посмотреть.
И все-таки, ну, да.
Еще раз говорю, что вот это хорошая история как в качестве рекомендации, но при этом много разных хороших рекомендаций существует, и нельзя мерить качество лагеря наличием, то есть качество лагеря, да, наличием или отсутствие видеокамеры. Значит, все-таки качество лагеря – это чуть-чуть более обширный вопрос. Это и подготовка специалистов, подготовка вожатых, подготовка инструкторов. Это и какие-то инфраструктурные моменты другие, качество снаряжения, работа там с Роспотребнадзором, работа с МЧС. В общем, огромное количество разных факторов.
Ну, мы будем держать тогда с вами связь. Я думаю, что в течение летних каникул не раз и не два будем с вами в прямой эфир выходить. Матвей, спасибо большое. Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве Российской Федерации, основатель лагеря «Большое приключение в Карелии», был у нас в прямом эфире. И тем не менее, бывают люди, которые, в общем-то, после долгих раздумий вдруг решили ребенка отправить в этот лагерь. Наконец-таки он оторвется от компьютера. Вот, отправим в лагерь первый раз. Естественно, да, возникает вопрос, насколько это безопасно. Я понимаю, что надо один раз попробовать, но этот первый раз нужно пережить. А лагерей сейчас для детского отдыха огромное количество. Я предлагаю сейчас попробовать представить себя в роли родителя.
Переживательного.
Волнительного. Который хочет отправить ребенка в лагерь. Вот мы сейчас в один из лагерей позвоним. Вот. Во-первых, спросим, насколько доступно это все, сколько это стоит. А самое главное, кто и как будет обеспечивать безопасность моего ребенка. Дозваниваемся. Мы без предварительной подготовки, без какой-либо договоренности в этот лагерь сейчас позвоним. Куда мы звоним? В Анапу, да, Кать? В Анапу звоним. Вот как только телефонные звонки пойдут в Анапу, гудочки, сразу же выводи их в прямой эфир. Вот сейчас мы
немножко... И узнаем, как у них все устроено.
Поволнуемся. И, кстати, Как вы проверяете безопасность того или иного места отдыха для своего ребенка? 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Присылайте свои сообщения обязательно, а мы почитаем их. Или звоните по телефону прямого эфира. 8-800-200-97-02. Ну что у нас? Анапа не алло, да? Не алло. Ну,
я тогда пока почитаю сообщения, которые приходят.
Давай в Геленджик в тогда, следующий телефонный звонок.
Да, я тем временем почитаю пару сообщений. Нам вот уже пишут, разве мобильного телефона мало для связи с родителями? Друзья, вот расскажите, как вы с ребенком организуете вот это общение? Я знаю, что в некоторых пионерских лагерях есть специальное время, выделенное для общения с родителями.
То есть телефоны забираются, чтобы человек не сидел в смартфоне и с игрушками?
Конечно, но там, допустим, с 4 до 5 часов вечера после тихого часа ребенок всегда может позвонить родителям. Да? Рассказать.
Правда, иногда они забывают об этом. Забывают это делать.
Это значит хороший лагерь, Миш. Если ребенок забыл про мам с папой, значит в лагере его хорошо занимают.
Вот считаем, пожалуйста. Батут с детьми унесло ветром в Ленинградской области. Прекрасно. Ну, в смысле, ничего прекрасного нет. Так, а куда мы позвонили? Геленджик, да? Давай, Геленджик. Это детский оздоровительный лагерь «Жемчужина моря». Город детства.
Алло.
Алло, здравствуйте, это лагерь?
Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вот мы хотели бы вот к вам приехать, здесь нам путевочку предложили, но дело в том, что мы первый раз едем.
Ага.
Вот, первый раз, и я не знаю, здесь за безопасность ребенка я переживаю. Мальчику 8 лет, вот по безопасности у вас что? Просто там есть ли камеры, как связаться можно? Если что.
Ну, смотрите, а кто вам предложил путевку-то?
На сайте я увидел это.
А, ну на сайте вам предложили.
Да.
Это мы предлагаем. Просто я думал, кто-то вам еще предлагает.
Не-не-не, на сайте я.
Вроде бы мы ни через кого не продаем.
Нет, на сайте, значит, это ваш сайт просто был, да?
Это наш сайт, да. Значит, у нас лагерь с 10 лет.
То есть, а у меня 8 не берете, да?
Нет, пока не берем. У нас палаточный лагерь, достаточно такая программа, чуть сложнее, с 10 до 14.
Uh-huh.
Смешанный отряд, поэтому 8 за ними еще ухаживать надо. Они немножко, интересоваться будут на лагере активной жизни, будут утомляться быстро.
Понятно. Ну, в любом, да, спасибо большое. Ну, тогда через 2 года чего ждите, будем звонить вам. Спасибо, да. Спасибо.
А по безопасности у нас все есть. И видеонаблюдение, и территория огороженная, и круглосуточная охрана. Вот. Слушайте, в этом плане все есть.
Ну, прекрасно. Нам через 1.5 года тогда 10 будет. Позвоним. Спасибо. Я надеюсь, что вы будете работать. Спасибо большое. Это детский оздоровительный лагерь «Жемчужина моря».
Ну, молодцы.
Давай еще. Содружество организаторов детского отдыха. Московский номер, да? Я не знаю, это... Давай попробуем еще, Катя, успеем, не успеем.
Возможно, это центральный офис, но я думаю, что они смогут рассказать про организацию. Видишь, люди сразу уже подготовлены, объясняют. Есть у нас и видеонаблюдение, и отгороженная территория, и так далее.
Как вы выбираете лагерь и для отдыха ребенка? Это проверенный лагерь по знакомству. Как вы проверяете безопасность того или иного заведения или учреждения, в котором отдыхает ваш ребенок? Есть же еще, друзья, есть же еще и городские лагеря. Так, минутку у нас, давайте, сейчас мы быстренько. Гудки пошли. Да. Ну, содружество организаторов детского отдыха.
Отдыхают.
Отдых и учеба с радостью. Все, нету путевок.
Нет.
Все, гасим.
Не готовы принять детей.
Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Как вы проверяете безопасность места отдыха для вашего ребенка? Ну и, собственно говоря, ребенок-то у вас куда? Лагерь вместе с вами, к бабушке. Просто интересно. Пришлите свои сообщения. Можно позвонить по телефону прямого эфира. Можно написать в YouTube, в чате YouTube. 8-9-6-7-200-97-02. Вайбер и WhatsApp, на который мы принимаем ваши сообщения.
Тему детского отдыха обязательно продолжим в следующей части нашего эфира. Продолжайте нам писать сообщения. Вот уже приходят нам и вопросы, в том числе приходят. На вопросы тоже постараемся ответить и ваши сообщения зачитать.
Оставайтесь с нами. Тема детского отдыха будет продолжена. В программе «Главное вовремя» через несколько минут мы в том числе и про городские лагеря отдыха обязательно поговорим.
«Комсомольская правда». «Главное вовремя».
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили.
Отдыхать, не переотдыхать. Детский отдых в лагерях. Мы сегодня говорим о детском отдыхе. Во-первых, самый главный вопрос стоит, это безопасность, конечно. Потому что за детьми хотят, чтобы присматривали камеры. Детские и летние лагеря должны быть оснащены камерами, следует из подготовленных Миноборнауки методических рекомендаций. Видеонаблюдение поможет усилить безопасность, полагают чиновники. На мой взгляд, не профессионалы. Наоборот, эти камеры помогут расслабить
сотрудников охраны,
внутреннюю бдительность и пионер-вожатых, и сотрудников охраны. Но в любом случае мы сейчас говорим про детский отдых. Вот вы отправляете детей на отдых. Это лагерь, например. Лагерь летнего отдыха. Вы уверены в его безопасности? Как вы подтверждаете безопасность? Вы звоните через каждый раз. Если ребенок вдруг не позвонит, вы начинаете сходить с ума, вы собираете сумки, садитесь
едете
в машину.
Едете в поезд, в самолет и сразу едете проверять. Ну, вообще подсчитано, министр просвещения Ольга Васильева сказала, что в детских лагерях этим летом отдохнет каждый третий ребенок. У нас по стране, по всей открывается почти 46 тысяч лагерей, говорит министр, и в них они могут принять 6 миллионов детей. Ну, то есть это одна третья вообще всего нашего детского населения.
И когда наступает летний период, все равно с замиранием сердца ожидаешь, господи, лишь бы ничего не случилось. Особенно если это туристический лагерь, лагерь, который расположен там близко к воде и прочее. Я представляю, как переживают родители. Но существуют еще и такие городские лагеря. Они находятся, как правило, в школе. Казалось бы, лето наступило, школа, до свидания, но нет. В школах открываются лагеря городские. Что это такое, с чем это едят? Во всех ли это городах? Кстати, может быть, вы в таком лагере отдыхали и нам расскажете, каково это? Или ребенок у вас
отдыхает? Может быть, да, дети сейчас у вас туда отправляются и сможете нам рассказать, как это устроено у вас, насколько ребенок готов ходить в школу еще и в летний день.
Потому я никогда этого не понимал. Я никогда не понимал.
Ну ладно, там придумывают интересное занятие.
Все равно это нелогично. Ты отдыхаешь от школы.
Их там водят на экскурсии, с ними там вырезают, смотрят какие-то фильмы и мультики.
Лето наступило, какие экскурсии? Ты сам себе экскурсии можешь устроить. Куда угодно, по ближайшей стройке, не дай бог. Это я свое детство.
Михаил, все про свои времена.
Я все про свое детство, да, вспоминаю.
А как оно работает сейчас, я предлагаю узнать у редактора отдела образования и науки «Комсомольской правды» Андрей Рябцев с нами на связи. Андрей, доброе утро.
Добрый.
Андрей, городские школьные лагеря. Ну, будем задавать самые банальные вопросы, которые могут быть связаны с этой темой. Платно или бесплатно?
В основном платно, конечно же. Вот. Но если это какой-нибудь городской, именно городской, принадлежащий городу лагерь, то есть при какой-то секции, допустим, да, то там плата, ну, будет не очень высокой. Ну, там, не знаю, рублей 700, наверное, в день там, да. А если это коммерческий лагерь, то плата может достигать 3000 в день.
Как правило, такие городские школьные лагеря располагаются в зданиях школ, я правильно понимаю?
Нет, школ не очень часто, в основном всякие дворцы творчества, там, технического творчества, да. Вот сейчас библиотеки преобразились, московские, там сейчас действительно такие комфортные пространства, и именно там и лагеря бывают.
А скажи, пожалуйста, как это работает? То есть человек, я с утра беру ребенка, привожу в эту библиотеку, сдаю на хранение ребенка.
Ты приходишь, да, ты приходишь с утра, приходишь к 9 утра, и там с 9 до 10 детей собирают. А ты отдаешь его, они там сидят, ждут всех, да, там в течение часа. Ну, там поставят какие-то мультики какие-то развивающие. Вот у нас в прошлом году был там с робототехникой. Вот, а они там общаются, потом у них какая-то зарядка. Вот, потом там завтрак даже бывает.
Вот.
За 30 тысяч в день еще. Завтрак должен быть, знаешь.
Ну, да, бывает. В некоторых не бывает. Потом, значит, они идут заниматься. Потом у них перекус, перерыв. Обед у них бывает обязательно, прогулка, и потом вторая порция занятий. Еще бывают всякие развлекательные вещи, там типа квесты, но это уже во второй половине дня, как правило. Ну и там с 6-7 часов вечера ты можешь ребенка уже забрать. Вот мне лично было единственное неудобно, что рановато забирать. Вот. Но это мои личные проблемы, потому что у меня такой график работает.
Слушай, а самому ребенку-то было интересно?
Да, очень. Он просился, и мы даже брали две смены.
Ничего себе. Слушай, ну их там разбивают по возрасту, правильно я понимаю? То есть десятилетки с десятилетками, малыши с малышами?
Нет, не всегда. Там они просто изначально ограничивают. Вот, или на два отряда разбивают, то есть младшие и старшие. Там младшие с 7 до 11 условно, и старшие с 11 до 14. Вот. Потому что 15-16 лет уже не ездят, особенно в лагеря. Только такие большие лагеря, да, то есть там уж такие взрослые. Вот. А здесь до 14 лет ограничения обычно. И вот два лагеря в основном. Вернее, в смысле, две группы.
Да, Андрей, ну, это надо просто Глеба знать, твоего сына, да, который, в общем-то, его можно вдохновить чем угодно. И все-таки, когда мы...
Нет, Миша, он в последнее время сильно изменился, и начался переходный период.
А, ну, давненько мы с ним не виделись, да.
На самом деле, очень интересно, если ребенок увлечен чем-то, то вот около какой-то тематики, допустим, там техникой увлекается, да, то какими-то роботами, программированием, там, той же физикой экспериментальной или химией экспериментальной, очень легко его увлечь. Особенно если нормально это все организовано.
Просто то, что ты... Да, извини, пожалуйста. То, что ты рассказал, все равно мне представляется, что ну какой это отдых для ребенка. Он сидит, по сути, в помещении с редкими прогулками. Ну, там вот какие-то тематические занятия. Отдых ли это полноценный от школы?
Ну, во-первых, в Москве не всегда хорошая погода, это раз. Второе, он, сидя дома в летние каникулы, он не очень-то часто гуляет, ну, раз в день он прогуляется. И то это в лучшем случае. Сейчас такие дети, что их не очень-то выгонишь из дома. Я домосед, я буду сидеть. А почему? Потому что все девайсы, компьютеры, девайсы, лучше сидеть дома. Потому что здесь есть Wi-Fi, а там их ограничивают девайсами. Да им просто некогда этим заниматься, потому что у них есть занятия определенные по программе.
Понятно, Андрей, спасибо тебе большое. Я так думаю, что рекомендации по детским городским лагерям школьным обязательно появятся на сайте «Комсомольской правды». Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды», был у нас в эфире.
Программа «Родительский вопрос», которую ведет Андрей Рябцев, слушайте по четвергам.
Да.
С 19 часов по московскому времени. Там обязательно про детский отдых будем в течение лета говорить очень много. Тем более, что каждый день у нас какие-то поступают новости по этому поводу. Да, всегда есть что обсудить, может быть, какие-то нововведения. И всегда есть у родителей все-таки переживания.
Вы на секундочку, извините меня, я забегу опять на свою территорию программы «Дежавю». Мы когда каждый день в 11 часов вечера мы вспоминаем, как это было у нас. Но опять же, вот сейчас, когда читаешь, каким будет отдых, методы меры безопасности. Я сейчас читаю новость о том, что Владимир Путин, значит, прочитал представленные предложения Бастрыкина по безопасности детского отдыха. С началом летней оздоровительной кампании все это активизировался Роспотребнадзор, чтобы детишки не потравились в лагерях. Губернатор Ставрополя получил проверить безопасность мест для детского отдыха и так далее. Но вот с детским отдыхом связано очень много. И тем не менее, вот ты вспоминаешь, да? Вот я вспоминаю. Пионерский лагерь «Салют». Пионерский лагерь «Салют», «Салют», Клинский район, Подмосковье.
Ой, ты прости, но пионерский лагерь «Салют» был в каждом районе каждого города.
Согласен.
У нас в Муроме тоже был пионерский лагерь «Салют».
Орленок, Завета Ильича и так далее. Их было огромное количество. В «Салютов», да, было очень-очень много. И тем не менее, я вот вспоминаю. Ребят, огороженная территория вот с такими дырами, с огромными, любой мог выйти, правда, куда идти, там до ближайшей деревни километр.
Как-то за черникой бегали.
Рядом капустное поле, вот. Вожатый, ну, собственно, отбой в 9 часов или в 10 часов вечера, и все, я вожатых не видел. Хочешь в окно выбирайся, хочешь еще что-то. Никаких телефонов. Сидели, писали письма. «Мама, забери меня отсюда. Зажрали меня комары. Мне здесь грустно, холодно и невкусно». Ну, а для того, чтобы мама прониклась, еще письмо... Палец слюнявил, дескать...
Как будто слезки капали.
Конечно.
Чернил поплыли.
Какие-то звуки у нас раздаются травы. 8 800 200 ровно 9702. Светлана, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Приветствую вас. Вы прекрасные ведущие, прекрасные передачи.
Спасибо.
Вы знаете, Михаил, вы абсолютно правы. Ничего не изменилось. Я внучку отправляла в прошлом году в дорогой лагерь. Я из Владимира. Не буду говорить, какой. Ни к чему это. Вот. Дорого стоила путевка. И вот мы с дедом, счастливые, поехали ее проведать. На коммерческой основе. Нас заверили, и все-то там безопасно, и, как вы говорите, рабица натянута, и там все просматривается по видеокамерам. Мы с дедом приехали поздно вечером, ну как поздно, для лагеря поздно, может, 8:30, 8:30, так, в районе этого что-то. Вот, заходим, ни одного охранника, заходи как хочешь. Вот как ты хочешь, хоть въезжай на нашей машине. Вот, мы долго искали группу, она такую сказала, там стоят домушки того же типа, что я была, мне 53 года, что я была в лагере. Вот такого же плана. Стоит один фешенебельный такой корпус, платный, для, знаете, вот кто приезжает, там москвичи какие-то, ну не знаю, сдаются номера гостиничные, ага. Так поодаль стоит. А наши бегают вот в этих деревянных корпусишках. Подхожу к своей внучке, ей 8 лет. Говорю, здравствуй, говорю, Настя, как у тебя дела? Она говорит, бабушка, у нас так холодно в этом, а было лето-то плохое прошлое.
Да.
У многие ледяные, одежда к тумбочке старой. То есть разложить эти шкафчики, опять же, чуть ли не из детских садов. Все напихано-припихано. Я не преувеличиваю, мне нет смысла преувеличивать. Или вот, я говорю, пошли в столовую, как раз тут что-то мы это, пришли в столовую. Как всегда, Михаил, вот представьте картину, вы, наверное, хорошо... Широкий стол, и все охранники, которые должны охранять, пионер-вожатый, у них какой-то юбилей. Ага. Не умоляю достоинств их. Я говорю, господа, вот мы приехали, вот хоть три бомбы ввози, хоть на вездеходах, у вас все открыто. Ну, вы поймите, вот юбилей там у того-то. Я говорю, вы знаете, я в шокированном шоке.
Спасибо, просто 20 секунд у нас остается. Спасибо за историю. Вот пусть услышат и исправят все. Вот такие звонки, они тоже нужны. Ну, и надеемся, что все-таки ваш ребенок получит впечатление от детского отдыха, а родители не получат дополнительных седых волос. Тему детского отдыха мы обязательно будем продолжать. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение следует.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, продолжается программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире. Александр Кочнева.
И Михаил Антонов.
И настало время для нашей рубрики.
В коридорах власти.
Это Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Только идет он не по кремлевским коридорам, а по взлетному полю.
По взлетному полю, отправляясь в Австрию. А, кстати, ты знаешь традиционную австрийскую музыку, Саша?
Йодель, что ли?
А, ну, фактически, да, это йодель, действительно. И, наверное, Дмитрий сегодня услышит вот эти вот замечательные, чарующие звуки. Давайте послушаем и мы их. Это было традиционное австрийское приветствие для Дмитрия Смирнова. Дима, привет.
Да, доброе утро. Нет, чтобы Моцарт, там, или как-то, я еще не знаю, массы, да?
На Моцарте вы будете возвращаться, Дима. Обратно.
Да.
Да.
Я думаю, что да. Ну, на самом деле, сегодня есть культурная программа у Владимира Путина. Он вместе с президентом Австрии посетит не больше, не меньше музей истории искусств. Вот, венский, поэтому, в общем, там, видимо, и Моцарт будет, и Йодель, и все на свете.
Но цель визита, конечно же, не в этом.
Ну, не знаю, значит, у кого как, в общем-то. Я бы сходил в музей, честно говоря, но там будет много еще всего. Там будут переговоры с президентом Австрии, потом переговоры с канцлером Австрии, то есть, в общем, все ветви австрийской власти будут задействованы. Будет целых две, ну, там одна пресс-конференция с президентом и заявление для прессы с канцлером. Будет встреча с австрийскими бизнесменами, будет возложение венка к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении австрийской земли. В общем, такая насыщенная программа. Знаешь, под Моцарта мы вернемся, дай бог, в 5 утра, в общем.
Но накануне Владимир Путин пообщался с австрийскими журналистами. Было несколько вопросов, которые, в общем-то, разлетелись на цитаты. Во-первых, про отдых и что наш президент считает... Не считает необходимым прятаться в кустах. В общем-то, нечего стесняться. Как там, полуголые фотографии были названы?
С голым торсом, да.
Да, полуголые.
Полуголые. Ну и было сказано про демократическое государство. Я предлагаю услышать, что сказал Владимир Путин в интервью австрийским журналистам.
У нас демократическое государство, и мы живем все в рамках действующей конституции. В нашей конституции прописано 2 срока подряд, не больше. Президент может избирать подряд. Поэтому после 2 легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять конституцию и перешел на другую позицию, работал председателем правительства Российской Федерации. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошел через выборы, выборы выиграл. Мы заинтересованы именно в демократическом пути развития нашей страны. Так оно и будет. Мой президентский срок только что начался. Давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал конституции своей страны и не собираюсь этого делать.
Дим, мне кажется, что при общении с западными журналистами, неважно какой это страны, ну, на данный момент это австрияки были, все-таки скажи мне, пожалуйста, такое ощущение, что пул вопросов один и тот же. Президентство, Крым, да, и там, я не знаю.
Избиты были.
Да. Тема одни и те же. Знаешь, тут был интересный момент, что я не поленился, посчитал. Вот моим подсчетом 11 раз господин Армин Вольф перебил Владимира Путина за 1,5 часа.
Уже начало заканчиваться терпение у президента.
Ну, знаешь, оно не начало заканчиваться. Он так довольно бодро отбивался. Довольно, знаешь, если это читать, вот, то действительно выглядит так, что у него заканчивается терпение. Но если послушать, как он это говорит, то он говорит это очень по-доброму и так...
Даже
и
на немецкий язык в одном месте он перешел, судя по этому видео.
Да, много раз он перешел там на немецкий язык. Знаешь, у меня такое ощущение, что вот сейчас вот западные журналисты, готовясь как раз к интервью с Путиным, говорят, а я перебью его 8 раз, а я перебью его 9 раз, а я 11. Вот кто больше, что называется. Ну, может быть, у них такая у всех манера, но вот мы... В прошлом году удивлялись на Мегин Келли, которая, да...
А она сколько раз перебивала, ты не считал?
Ой, там было, знаешь, некорректно сравнить, потому что там было все-таки 3 часа и несколько участников, но она меньше 11 раз, это точно.
Хорошо, про культурную программу сегодняшнюю австрийскую ты рассказал. А стоит ли еще о чем-то рассказать? Может быть, может, что-то еще есть в списке мероприятий сегодняшних?
Ну, знаешь, вот эти бы пережить, их там 6 пунктов, поэтому тут трудиться и трудиться. Знаешь, надо сказать, что австрийское интервью, я тут небольшой анонс, или как это говорит, спойлер, оно не последнее на этой неделе. Будет еще визит в Китай, и, соответственно, будет интервью уже есть китайским СМИ. Мы, конечно, предполагаем, что восточные как люди, они не будут такие напористые, как западные, но вот это нам тоже еще предстоит пережить, причем сразу после прямой линии, которой вот он, Путин, вернется ночью, а в четверг уже прямая линия, а потом Китай.
А вот это будет тоже один интервьюирующий, или это будут крупнейшие китайские издания?
Слушай, обычно это делается так, как по традиции, дается интервью одному из крупнейших местных СМИ. Вот кого там выбрали, я, честно говоря, не знаю, потому что, в принципе, я вообще в китайских СМИ пока не очень сильно разобрался. Ну, посмотрим.
Дим, спасибо. Тогда следим за развитием событий. Удачного взлета, удачной посадки на австрийской земле. И обязательно будем следить за тем, как происходит визит президента, как бы он проходит в Австрию, сколько будет мероприятий. И все подробности вы услышите в нашем эфире. Это обязательно. Прочитайте на сайте «Комсомольской правды» www.kp.ru. Ну и, собственно, Дима всегда просит... прорекламировать социальные сети. Подписывайтесь на Дмитрия Смирнова, там тоже все оперативно появляется. Его можно найти и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Инстаграме, и где только его нет.
За всем следим и ждем трансляцию прямой линии президента, которая состоится в этот четверг с 12 часов дня по московскому времени.
Кстати, миллион, по-моему, перевалило за миллион вопросов. Если я не ошибаюсь, по последним данным, более миллиона вопросов поступило на прямую линию.
Ох!
Вот.
Ох!
И опять же, будет ли рекорд на этой неделе по общению с гражданами России по прямой линии? Насколько я понимаю, все время хронометраж вот этого мероприятия, он увеличивается?
Увеличивается, конечно, если столько вопросов поступает, хотя бы на какую-то часть, на десятую бы часть хотя бы успеть ответить.
Следите за нашими трансляциями обязательно в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Прямая линия будет обязательно. Будем смотреть, слушать и комментировать. Встретимся в начале следующего часа. Опять же, понадобятся ваши сообщения и телефонные звонки. Почему? Потому что начнется традиционно садово-огородно-товарищеская программа под названием «Вот такая петрушка». Все, что вы хотели знать о посадках, правильных посадках, посадках растений, плодовых и не очень, присылайте свои вопросы 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
И дозванивайтесь до нас. Телефон прямого эфира работает для вас 8-800-200-0-9-7-0-2.
Все, что вы хотели спросить про сад и огород, в начале следующего часа тетя Таня Кудряшова будет отвечать на ваши вопросы. Мы же сделаем небольшой перерыв. И я напоминаю, что эта программа «Главное вовремя». Наши коллеги из «Подзарядки» Сергей Краснов, Вероника Борисенкова с вами встретятся на этой неделе. А эта неделя наша.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мы продолжаем прямой эфир. Александра Кочнева.
Михаил Антонов.
И то, что он читает, он аккуратно вырезает ножницами, складывает в папочки. У него огромная теперь статьетека, мы это так называем, потому что читает он статьи в электронных изданиях и в газетах. Валентин Алфимов появился в студии с обзором прессы.
Обзор прессы на радио «Комсомольская правда».
Да, доброе утро. Придется снимать где-то еще помещение для своей статьетеки, потому что каждое утро и
много накопилось.
Смотрите, в Госдуме хотят принять закон о моратории на повышение пенсионного возраста. Это пишет «Новое известие». Идея принадлежит депутату Денису Парфенову. Но его коллеги, вот он и его коллеги, хотят предложить законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. Внесен этот документ, может быть, уже сразу тремя фракциями: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» уже совсем скоро. Напомню, что о планах правительства уже в ближайшем будущем повысить пенсионный возраст для россиян говорили в Сенат Госдумы, и делал это сам премьер-министр Дмитрий Медведев, когда он переутверждался главой правительства. Или его переутверждали, лучше так уж сказать. Смотрите, водители грузовиков предлагают штрафовать за парковку в жилых зонах. Это новость от агентства РИАМа. Идея эта от Минтранса идет. Говорят, что штрафовать будут на 50 тысяч.
Ух ты!
Да, но эксперты с этим не согласны.
Ну, наверное, за повторное нарушение или как-то.
Не, прям за первое уже. Вот. Но эксперты с этим не согласны. Говорят, что пока в стране недостаточно специализированных стоянок для фур. Поэтому давайте, ребят, вы сначала то сделаете, а потом уже штрафовать начнете. Ну, в общем, ждем рубки по этому поводу. А животных запретят выставлять на потеху посетителям баров, ресторанов, шашлычных всяких подмосковных, домов отдыха и так далее. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект уже совсем скоро, 19 июня. Парламентская газета пишет, что документ готовят уже несколько лет. А что туда входит? Ну вот, в частности, львов, тигров и змей нельзя будет держать дома. Ну, в общем, всех диких животных. А в некоторых публичных заведениях их тоже нельзя будет держать. Почему в некоторых? Ну, потому что есть такие штуки, как зоопарки, цирки, здесь все нормально. Вот. А собак особо опасных пород нужно будет регистрировать. Причем все это обязательно надо будет сделать до 2020 года, до 1 июля. И большинство жителей России оценили свои знания по русскому языку на оценку «хорошо» и «отлично». Но, как пишет ig.ru, больше половины хотели бы знать еще лучше. Это был опрос ВЦИОМа. Они просто спросили, насколько хорошо вы знаете. То есть они тестов не проводили, просто подходили к людям на улице и спрашивали, насколько хорошо вы знаете русский язык. Так вот, половина сказали, ну, на четверочку знаю. 12% говорят, да на 5, елки-палки. Вот. При этом чаще других пятерку себе ставят представители молодого поколения. И вот еще интересный момент. 97% респондентов считают, что каждый житель России должен грамотно написать и говорить. И 2% говорят, что это совершенно не важно.
Завтра день рождения Пушкина.
Нашего всего.
Вот мы и проверим, кто как знает русский язык да русскую литературу.
Да, а заодно вот так навскидку сразу. Вот пушкинские строки, которые приходят в голову первым.
Бурь мглой, небо кроет.
Так.
Мороз и солнце.
День чудесный. Мой дядя самых честных правил. Завтра обязательно пообщаемся пушкинскими строчками в нашем эфире. Ну а пока...
И на связи с нами спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, физкульт, привет.
Мы с Валентином, который, как известно, у нас болеет за «Спартак», уже обсудили приобретение «Спартака». Самюэль Жиго переходит из бельгийского «Гента».
А, Андрей, первый вопрос, кто это такой?
Валентин переживает, как он будет играть.
Ну что ж, это судьба такая у Валентина, переживать, как будет играть. Это же он же все-таки болельщик «Спартака». У них вот другого-то выбора нету, кроме как переживать.
То есть ты так и не раскроешь секрет, что же это за игрок был куплен, да?
Ну не, ну нормальный центральный защитник, посмотрим. Говорят, может быть, немножко медлительный, может быть, немножко, не знаю... Нужно будет время для адаптации. Но этого же игрока хотел купить Краснодар. Я не знаю, обсуждали вы это или нет.
Нет, да, еще и не Краснодар... успели. Краснодар теперь обиделся, да, на «Спартак».
Там очень некрасивая история получилась. Потому что
боролись
Краснодар
за игрока,
был на финишной прямой.
А он, оказывается,
он собирался
медленно
уже подписать контракт с Краснодаром. И тут вмешался «Спартак» и перехватил игрока.
И денег ему дал в 4 раза больше, чем в «Генте».
Что, Саш?
Денег дал больше в 4 раза, чем в «Генте».
Ну, вот так и бывает.
А вы говорите, плохой игрок. За него вон как борется.
Друзья, ну я бы я про как раз поклонников футбола хотел бы сказать, что существует вот Валентин Алфимов, он поклонник московского «Спартака». Сейчас фанаты объединяются для того, чтобы встретить чемпионат мира по футболу. Михаил Боярский, поклонник, ну-ка, Андрей, кого?
Сначала он был поклонником «Зенита», но в последние несколько месяцев он был поклонником «ТОС».
Ну, тем не менее, да, мы Михаила Сергеевича знаем как поклонника «Зенита».
Конечно.
Дмитрий Назаров, актер театра и кино, поклонник
«Спартак».
Андрей Кайков, актер из 6 кадров, это поклонник «ЦСКА». И Сергей Светлаков, поклонник «Локомотива». Они взяли и записали видеоролик, посвященный чемпионату мира 2018 года, о том, как они встретились друг с другом в поезде. Я предлагаю отрывок из этого ролика прямо сейчас послушать.
Посмотрите, это «Зенит» сине-бело-голубой. А вы посмотрите на свои «Хари» и перестаньте спорить со мной.
То есть я правильно понимаю, что мы здесь все троем? А вы, значит, у нас Д'Артаньян?
А какие могут быть варианты? Канарии?
Очень много разных вариантов.
Слушай, говорите, пожалуйста. Да вы все поняли.
Вы взрослый человек.
Настоящий петербуржец.
И вам нельзя. Это же правда, Петербург.
Дарались. «Динамо» пришло.
Распеваем? А надо. За наших болеть едем. Песню.
Ну, в общем, вот такие вот ролики появляются. Ты видел этот ролик, Андрей?
Нет, я еще не видел этот ролик, но, судя по звуку, назревала драка.
Назревала драка. Слушай, я не знаю, будет ли сегодня драка или нет. На поле, я имею в виду, в хорошем смысле этого слова. Но сегодня генеральная репетиция, именно так анонсируется встреча с турками. Что можешь сказать про этот контрольный матч? Я напомню, что, в общем-то, пока ни шатка, ни валка. Австриякам проиграли 1-0. И, в общем, генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Сегодня с турками
играем. Действительно, надо сегодня у Турции выигрывать. Почему надо выигрывать? Потому что на сборную России, в сборную России никто не верит. В сборную России такой вал критики сейчас несется, что надо вот, ну, хоть как-то себе настроение повысить, и только победа над турками сможет как-то, ну, не знаю, настроить на оптимистичный лад болельщиков сборной России. А если будет очередное поражение, то очень-очень будет сложно с психологической точки зрения начинать чемпионат даже с таким соперником, как Саудовская Аравия.
А предсказание от Андрея Вдовина: сегодняшняя встреча закончится...
Ну, давайте я 3-1 поставлю в пользу сборной России.
В пользу сборной России.
Вот
Андрей,
это вера.
Андрей, еще важный момент. Да, если абстрагироваться от футбола, Маша Шарапова вышла в четвертьфинал Ролан-Гаррос.
Да, и здесь надо очень важно понимать, как она это сделала. Она должна была встречаться с Сиреной Уильямс, которой проигрывала 14 лет подряд. Она должна... И сейчас вот перед этим матчем все ожидали, что наконец-то она, Маша, проведет эту серию. Но Сирена взяла и снялась с соревнований, сосвавшись на травму. И вот,
ну, а мы все уверены, что просто испугалась.
Вроде бы нет.
Ну и в шаге клуб Овечкина до Кубка Стэнли, а точнее говоря, в двух шагах. Андрей Вдовин был у нас в эфире. Спасибо большое. Новости спорта будут регулярно появляться в нашем эфире. Тут же Валентин Алфимов, Александр Кочнев
и Михаил Антонов.
Прощаемся с вами до завтра. Завтра в 7 часов утра программа «Главное вовремя» снова с вами. Не болейте, не скучайте. Пока.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.